Про новий виток ядерного шантажу від Росії та Білорусі, страхи Лукашенка і білоруську опозицію говоримо з Артемом Шрайбманом, політологом і аналітиком з Білорусі. Пане Артеме, ми спостерігаємо зараз новий виток ядерного шантажу, до якого, так би мовити, разом знову приступили Російська Федерація і Білорусь. І ось нещодавно можна було так на цитати розбирати одне з, в лапках кажучи, інтерв'ю самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка про те, що він отримав, як він каже, тактичну ядерну зброю від Росії вже, але також каже, її поставки ще тривають, і запевнив в тому, що ось ця надана Росією зброя, нібито втричі потужніша за атомні бомби, скинуті на Хіросіму і Нагасакі в 45-му році. Ось, і навіть, от, якщо його уважно почитати, він там наводить такі приклади, що одна одиниця такої зброї може знищити мільйон людей. У мене питання, кого, розповідаючи все це, хоче залякати Лукашенко?
Он в первую очередь обращается к своей аудитории домашней. Это, я думаю, когда он делает такие заявления, это его самая главная цель – показать, что он хозяин положения, что это он пригласил оружие ядерное, что это он его контролирует, что он его может использовать, может быть, там по звонку с Путиным, как он сказал, но, тем не менее, он будет в случае агрессии, по его словам, решать, что делать с ядерным оружием. Ну, это, разумеется, не так. И все, включая белорусских дипломатов и Москвы на всех уровнях, заявили, что никто Лукашенко передавать ядерного оружия не будет, и это, в принципе, очевидно, что никакого смысла для Путина делиться своими ядерными бомбами с Лукашенко нет. Вторая аудитория, потому что я думаю, что здесь их две, это, конечно же, соседи Беларуси, которых Лукашенко рассматривает как своих вполне себе врагов, да, потенциально военных врагов. Он, я думаю, вполне реально верит в возможность военной атаки против него со стороны соседей стран НАТО и Украины. У него эти антипольские, антилитовские фобии довольно сильно сидят в голове. И он думает, что в 2020 году попробовали его свергнуть именно эти страны вот таким политическим путем, а теперь, когда началась война полномасштабная в регионе, они не побоятся повторить с ним то же самое, что сделали с Хусейном или там с Каддафи. У него абсолютно это его аутентичное мировоззрение, и поэтому я думаю, что он пытается их напугать в формате Ким Чен Ына, да, когда вот есть ядерное оружие в стране, значит, вы на нас не пойдете, вы не будете с нами ничего делать. Он пытается использовать эту логику в виде ядерного оружия как своеобразный амулет от международного давления. Я не думаю, что так это воспринимают НАТО, по крайней мере, скорее наоборот. Это делает из Беларуси мишень в первую очередь. Но вот здесь мы видим такое разное восприятие ситуации.
Дуже слушно ви зауважили про антипольські і антилитовські фобії. Мені видається, що в Україні це помітно стало лише, я не знаю, там в останні півроку, ну от коли почалися там і відгородження на кордоні. А з того, що ви, власне, як все-таки фахівець, бачите, більш грунтовно це вивчаєте, ці фобії у Лукашенка давно?
Очень давно. Лукашенко приходил к власти и в первые годы своего правления и с тех пор повторяет это, рассказывает о том, как поляки мечтают поделить Беларусь по тем же границам, что было в 20-30-е годы. Он действительно повторяет это раз в несколько месяцев. Это не шутка и не преувеличение. А к литовцам отношение чуть другое. Не как к потенциальным там захватчикам, а просто как такой шавке США, которая позволяет себе мешать Беларуси транспортировать свой калий через Балтийское море, и оппозицию приютила, и просто враждебная страна. В последние годы Украина, я думаю, стала в этот же ряд для Лукашенко. То есть я не могу сказать, что у него есть какие-то именно антиукраинские такие, не знаю, расистские или какие-то такие настроения именно в адрес украинцев как народа, да, но украинскую власть, я думаю, он воспринимает вполне себе враждебно, поскольку, ну, идет война, в которой он соучастник агрессии, и тут было бы странно, чтобы он смотрел как-то иначе на украинскую политическую элиту. И поэтому, да, это в первую очередь попытка запугать соседей, потому что я думаю, что мы увидим такого намного больше в ближайшие дни и недели по двум причинам. Во-первых, в Вильнюсе скоро саммит НАТО.
Угу.
Это получается в нескольких, буквально, может быть, даже десятках километров от того места, где Путин с Лукашенко будут размещать ядерное оружие. И они как раз обозначили, по крайней мере, Путин обозначил дедлайном как раз 7 июля, что после 7 июля мы будем размещать ядерное оружие. Как раз через там 5 дней после этого в Вильнюсе саммит. Я не верю в такие совпадения. Я думаю, что это как раз попытка просто напомнить о себе. А во-вторых, причина в том, что НАТО и в целом и США, и другие игроки пока не реагируют всерьез на всю эту ядерную чехарду с заявлениями. Все рассматривают это как часть такого большого ядерного шантажа, как попытку просто поднять ставки, чтобы отговорить Запад поддерживать Украину, и не относятся к этому всерьез. И вот это очень бесит и Минск, и Москву, да, в первую очередь Москву, что как бы шантажу ядерному уже несколько месяцев, по крайней мере, белорусскому направлению, а реакции нет. И я думаю, что поэтому мы будем услышать больше вот... Будем слышать больше таких криков, запугиваний. Я думаю, будет много демонстративных таких военных жестов, когда это оружие демонстративно будут под камерами куда-то там размещать, вести. Это все такая информационная операция, а поскольку она не достигает эффекта психологического, ее нужно повышать громкость.
Угу. Ви дуже важливо згадали річ, що Україна теж розглядається як... територія, що проти якої імовірно, так, Лукашенко вважає, що теж може, мабуть, застосувати цю тактичну ядерну зброю. І я пам'ятаю інтерв'ю народного депутата України Сергія Рахманіна, який є членом власне комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, розвідки та оборони. І ось якраз він проговорював для мене таку дуже несподівану річ, але важливу, і тому я про це у вас запитаю. Він каже, що якщо раптом Україна матиме розуміння, що щось подібне готується, то Київ нібито має право на якийсь превентивний удар. Скажіть, будь ласка, в принципі, якось ця схема мала би спрацювати? Як би мала реагувати Україна? Чи справді проти України могли би так розглядати ось такі сценарії, попри те, що багато хто каже, що так от руками Лукашенка, наприклад, Путін хоче щось зробити, а при цьому залишитися нібито чистим?
Ну, первое, что надо здесь понимать, что никаких рук Лукашенко на этом ядерном оружии не будет. Этого будет много в словах, в риторике, но этого не будет на практике. Путин такой же автократ, такой же деспот, как и Лукашенко, и он не допускает к своему самому важному ресурсу, каковым является ядерное оружие, кого-то другого. Поэтому в любом случае, если ядерное оружие когда-то будет применяться в этой войне или в войне с НАТО, то это будет решение Путина. Это не будет... Какой-то, знаете, вклад в это Лукашенко. Его, может быть, даже не спросят.
Поруч постоит, да?
Ну да, да, да. Он mm-hmm. потом может рассказывать все, что угодно. Он сегодня рассказал, что Украина уже 140 тысяч солдат потеряла только вот за моменты контрнаступления за эту неделю. Да? То есть это все не имеет отношения к реальности. В реальности Беларусь является соучастницей агрессии с, по крайней мере, белорусский режим. Я вот, кстати, наверное, бы разводил эти понятия, да, потому mm-hmm. что у нас есть спорная легитимность, вернее, признанная легитимность власти, и есть просто массив опросов общественного мнения, которые показывают, что белорусы находятся на другой стороне и не хотят ни ядерного оружия, ни соучастия в войне. Поэтому белорусская власть – это абсолютный соучастник этой войны, и она сама этого не скрывает. Лукашенко об этом открыто говорит. Определение ООН с точки зрения агрессии тут четкое – предоставление территории для вторжения. И в этом этой связи, с точки зрения международного права, у Украины уже нет ограничений на нанесение ударов с целями самообороны по территориям стран-агрессоров. Это любой вам юрист-международник скажет, если удары приходятся по военным объектам, они не нарушают международное гуманитарное право, не бьют по жилым кварталам, а сфокусированы именно на военные объекты, то уже нет никаких запретов и табу с этой точки зрения. Поэтому ядерное оружие здесь несущественно меняет диспозицию. Да, но понятно, что с политической точки зрения, если появляется информация, что то ядерное оружие, которое будет или уже размещено в Беларуси, вот-вот готовится к запуску, я себе не представляю, какая власть какой страны не воспользуется этой возможностью, чтобы предупредить этот удар и превентивно нанести удар по такому там хранилищу или полигону, потому что это экзистенциальный вопрос. Поэтому, а тут к тому же это будет абсолютно легально. Поэтому тут с вашим депутатом сложно спорить. Тут все, мне кажется, довольно очевидно. И Украина, поэтому всем очевидно, что Украина показывает, что ее не сдерживает российская граница для нанесения ударов, если это необходимо. Я думаю, что в таком случае белорусская граница и какой-то там какие-то попытки разговаривать с Лукашенко, которые были до сих пор, я думаю, они тоже не станут препятствием.
Угу. Артеме, можливість притягнути Лукашенка до відповідальності за фактичну співучасть в агресії, про що ви сказали. Київ вже на рівні своїх омбудсменів, і мені здається, щось і прокуратура вже говорила, що в них є докази, що саме режим Лукашенка допомагав, тобто причетний до вивезення, депортації незаконної дітей з України. Це злочин, за яким Міжнародний кримінальний суд вже видав ордер на арешт, зокрема, Путіна. А які тут, на вашу думку, перспективы, что Лукашенко тоже опинится в этом списке?
Здесь есть два больших вопроса, два отдельных вопроса. Во-первых, с точки зрения преступления агрессии, да, в котором Лукашенко сам много раз признавался, что он соучастник этого, и в чем нет никаких сомнений. Да, то есть тут не было бы вопросов по доказательной базе, да, в отношении Лукашенко, как и в отношении Путина. Но Международный уголовный суд не вынес против Путина ордер по этой статье, по статье статута Международного уголовного суда об агрессии. Там есть юридические накладки. Дело в том, что Украина сделала там особое заявление о признании юрисдикции этого суда до того, как этот суд как в этом суде по его статуту агрессия стала наказуемым преступлением. Вот такая формальная зацепка, о которой знает и ваш МИД, о котором они много раз говорили, что вот это заявление в 2014 или 2015 году было сделано, и лишь через несколько лет после этого агрессия стала наказуемым преступлением по статуту этого суда. И поэтому Путина привлекают не за агрессию, как вы видите, да, и даже не за обстрелы там, гражданских зданий, домов, кварталов Украины, а именно за очень узкое преступление, связанное с вывозом детей, потому что он там сам под камерой признался. Путин со своим там омбудсменом. Теперь вопрос вот по этому конкретному преступлению. Да, если мы агрессию отметаем, потому что она пока в отношении именно войны в Украине, суду этому не подсудно.
Там поки спецтрибунал на цим Украина працюет, а окремо. Угу.
Да, но спецтрибунал пока не создан, и я, честно говоря, не уверен, что он будет скоро создан. Но вот если мы говорим про вот именно ту процедуру, в рамках которой на Путина выдали ордер, там нужно смотреть на доказательства. Если у белорусской оппозиции, у украинской прокуратуры есть доказательства, что лично Лукашенко издавал какие-то приказы, которые связаны с депортацией этих детей, там, с их переобучением, перевоспитанием на российский лад, да, это вполне возможно. Я просто не видел таких доказательств, но вполне возможно, что они есть. Тогда это может стать основанием для суда вынести такое же решение, и уж тем более для украинских властей и для украинских правоохранительных органов. Но я думаю, что это будет непросто, потому что Лукашенко не контролировал вывоз этих детей, понятное дело. Все, что ему можно приписать, это то, что в его санаториях эти дети там оздоровлялись или куда-то их вывозили из оккупированных территорий. И тут вопрос, готов ли суд международный пойти так далеко, чтобы и за это тоже выдавать ордер. Потому что если это сделать, то нужно в Российской Федерации, ну, наверное, на сотни, если не тысячи человек выдавать ордеры, правильно? Потому что там столько людей было вовлечено в эту процедуру. Поэтому я не знаю, пока готов ли Международный суд вот к такому шагу. Да. Может быть, станет готов на каком-то этапе войны. С точки зрения украинской власти, ну, смотрите, тут есть столкновение политических и юридических материй, да. С юридической точки зрения, я думаю, и выдать ордеры на арест Лукашенко, и каким-то образом еще пытаться привлечь его к ответственности, для Украины не составляло бы труда по совокупности заслуг Александра Лукашенко. Да. Но с другой стороны, я вижу тут некую политическую все-таки заинтересованность, и об этом говорит Зеленский, честно говоря, много раз уже говорил за последние полгода, что главная цель Украины в отношении Лукашенко — это сделать все возможное, чтобы он не ввязался в эту войну еще глубже. И поэтому до сих пор Украина, я не могу сказать, как-то старается не злить Лукашенко, это было бы неправильной характеристикой, но старается не эскалировать без необходимости. Да? То есть Украина не отвечала на удары с белорусской территории, Украина не входит в официальный контакт с белорусскими демократическими силами. Только на таком рабочем уровне, на верхнем уровне никакого признания, ничего такого речи не идет. Абсолютно разная риторика в адрес Лукашенко и в адрес Путина из уст высших чиновников Украины. Да? И поэтому я тут кое-какую разницу вижу. Да? В последнее время Буданов, по-моему, признавал, что Был контакт связи с Лукашенко через одного из депутатов Верховной Рады Шевченко. То есть есть некая двойная игра с Лукашенко. Поэтому я думаю, что пока и украинское государство не созрело до того, чтобы вот обрезать все мосты с белорусским режимом и объявить их такими же преступниками, как и Путин. Поэтому это скорее вопрос к вашим политикам, но пока мы, кажется, не в этой точке.
Це важливо, важливі нюанси, дякую вам. Я нагадаю нашій аудиторії, що Артем Шрайбман, політолог та аналітик з Білорусі з нами на зв'язку. Події в Білгородській області. Як на них реагували в Мінську? Чи ви це якось для себе відстежували?
Да, конечно. Все, что происходит вот этой весной, по факту, и начале лета, не только в Белгородской области, но и в Брянской области были диверсии на железной дороге успешные. А дроны, которые над Москвой летали, и не только. А покушения на пропагандистов российских, да, и вот последние такие рейды в Белгородской области. Все это в совокупности очень сильно поменяло восприятие рисков со стороны Лукашенко. Ну, для начала он впервые за 30 лет восстановил погранконтроль на границе с Россией. Этого не было 30 лет, да. И Лукашенко там поставил погранпосты, потому что он больше не доверяет российским пограничникам. Он теперь боится, что какие-нибудь украинские диверсанты могут и в Беларусь через российскую границу приехать, потому что она никем не охраняется, белорусско-российская. Белорусско-российская. Вот такое и последствие, да. И, это, и раз он на это пошел, он не шел на это никогда за последние 30, там, 28 лет. Да. Раз он на это пошел, значит, испуг серьезный. Я не думаю, что он боится, что там какой-нибудь полк Калиновского, не знаю, войдет в южные районы Беларуси, но вот проникновение людей, которые там будут готовить диверсии в Беларуси, через российскую, дырявую российскую границу с Украиной и, судя по, и еще более дырявую с Беларусью, я думаю, что он этого опасается теперь всерьез. Да. Эти риски перестали быть просто страшилками. Они, как бы, все стало ясно, что это теперь новая реальность. Вот. І поэтому, да, це напугало його.
Я ще згадую, це така давнішня була якась історія, але хтось з офісу Світлани Тихановської, мені здається, той, хто відповідає за безпеку, говорив, що на території Білорусі, зокрема, створюють якусь подобу ПВК «Вагнер». Чи це якось вписується в концепцію того, що намагається для себе Лукашенко підготувати якийсь ще більший захист? Чи це якась просто така спроба скопіювати та, ось цю історію з ПВК, яка нібито для російської армії була успішна теж на території Білорусі?
Да, я думаю, это второе. Mm-hmm. То есть белорусский режим, это, в принципе, не менее полицейский режим, чем российский, а может и более. И никогда не бывает много силовых органов, да. Есть много спецслужб, которые друг за другом следят, есть вот всякие военные структуры, которые тоже друг от друга отдельно существуют, там пограничники отдельно от армии, отдельно от внутренних войск и так далее. И вот появилась новая такая частная военная компания, которой руководит, по сути, друг Лукашенко. И она действительно, пока непонятно, для чего она будет использоваться. Изначально говорили, что она будет, как и Вагнер в начале, охранять зарубежные какие-то бизнесы близких белорусской власти людей где-нибудь в Африке. Там какие-нибудь шахты охранять, например, или объекты полувоенные. Но, разумеется, по курсу войны мы можем представить себе какие-то другие использования, но мы пока не знаем, сколько там людей, как они оснащены, есть ли там действительно боеспособные какие-то подразделения уже, потому что Вагнер все-таки это, по сути, армейский корпус. Я сомневаюсь, что в Беларуси можно незаметно создать что-то подобное. Вот, поэтому пока мало очень информации об этой частной компании военной, но да, я не думаю, что Лукашенко это делает, чтобы как-то вот, не знаю, себя обезопасить, потому что конкретно силовиков у него достаточно. Mm-hmm. Тут скорее какие-то есть особые задачи, которые он хочет, чтобы выполняли силовики не из государственної машини.
У нас не так багато часу, я от вагаюся, власне, чи ще якісь додаткові теми такі з вами обговорити. І, мабуть, запитаю, от ви згадали, до речі, про великий бізнес, так, в Білорусі, тобто так звані гаманці, якщо ми можемо сказати. Ми от по Росії спостерігаємо, ну, принаймні, я дедалі частіше зараз чую такі тези, що вже, мовляв, російські еліти готові на якийсь окремий діалог з Заходом, що вони вже втомилися і від війни, і від того, куди їх веде Путін. Чи якусь подібну втому або зміну загалом якихось настроїв в цьому прошарку, чи ви спостерігаєте?
Ну, смотрите, белорусская бизнес-элита, если ее можно так назвать, она не идет ни в какое сравнение с российской. Это намного менее богатые люди. Это люди, которые, бизнес которых целиком зависит от воли Лукашенко, то есть у них нет никаких там своих шахт, вышек, нефтехранилищ, каких-то своих огромных отраслей промышленности под их контролем, как у некоторых российских олигархов. У них нет зарубежной огромной собственности, да, максимум где-нибудь там один домик будет, да. И в этом смысле это совсем другой уровень зависимости от власти, и поэтому российские олигархи не показали себя особо автономными, mm-hmm. да, белорусские тем более. Они скорее похожи на таких распорядителей квази-госсобственности. То есть такие, по сути, они чиновники, которые просто называют себя бизнесменами. Они так же легко могут сесть в тюрьму, так же легко могут лишиться бизнеса, и такое происходило много раз. И поэтому в их политическую волю или какую-то коллективную такую, коллективное усилие я не верю. С точки зрения того, что они, о чем они думают, я думаю, там есть разные люди. Я думаю, там есть люди, которые понимают, что до санкций, до войны, до 2020 года им жилось намного лучше и спокойнее. Они не были в санкционных списках, они могли экспортировать значительную часть своей продукции и в Украину, и на Запад. Сейчас это все накрылось. И, конечно же, они хотели бы вернуться в более спокойные времена, некоторые из них. Другие из них, наоборот, от санкций только выигрывают, потому что именно им Лукашенко поручает администрировать какую-то контрабанду, да, потоки серого импорта, потоки санкционки в Россию и так далее. То есть они, наоборот, заинтересованы в статус-кво, и им плевать на их, на мнение о них на Западе, их интересует, чтобы там торговля с Россией шла хорошо. Поэтому там есть разные люди, разной степени, я думаю, в том числе и запачканности, да, в коррупционных и других сделках. Но в общем они в Беларуси еще в меньшей степени, чем в России, являются политическим субъектом. Вот это важно понимать, что белорусский режим, он не давал даже такого простора автономии, бізнес-автономії, яку давав Путін до недавнього времени своїм олігархам. Угу,
важливо. І ще коротко хотіла запитати. Контакти офіційної лідерки білоруської опозиції Слани Тихановської і полку Каліновського. Наскільки я навіть подивилась, здається, що Україна в якийсь спосіб допомогла, посприяла цьому. Ось ця історія, коли ми говоримо про якісь такі, ну, певною мірою демократичні сили і таке військове формування, яке теж намагається набути якоїсь політичної ваги. Про що це вам? Це про якусь спробу об'єднати зусилля? До чого, чому це їх зараз підштовхнуло до цього? Що підштовхнуло їх зараз до цього контакту? Що би ви на це сказали?
Ну, во-первых, последний год-полтора мы видим, что Светлана Тихановская в своих позициях и вообще вся вот эта вильнюско-варшавская белорусская оппозиция, она очень явно дрейфует в сторону, ну, такой мейнстримной проукраинской позиции. Да. То есть, если там до 2021 года там были какие-то оговорки на тему, ну, может быть, нам и с Россией надо попробовать общаться, и вообще Россия может нам помочь Лукашенко убрать, и Крым непонятно чей, да, то после 21-го, а особенно после начала войны полномасштабной, белорусские демсилы стали очень четко дрейфовать в сторону тех же позиций, которые занимает сегодня полк Калиновского. Там разница в нюансах на самом деле. И поэтому между ними конфликт как таковой не идеологический. Он скорее такой личный, он скорее за, ну, такой тактический, что ли, да, то есть там полк Калиновского считает, что не может быть никаких других методов, кроме как насильственной смены власти в Беларуси. А Тихановская не может так сказать, она зависит от дипломатических контактов на Западе, там не все готовы поддерживать какое-то вооруженное восстание в Беларуси. Поэтому вот есть такое расхождение. Да. Есть, очевидно, разные отношения украинской власти, то есть к полку Калиновского, понятно, абсолютно полностью лояльное, хорошее отношение, что вообще часть вооруженных сил Украины. А к Тихановской есть недоверие, очевидно. И то, о чем я говорил раньше, нежелание провоцировать Лукашенко какими-то не необходимыми для Украины контактами. Да, то есть есть вот такие небольшие расхождения, и до сих пор, я это называю вильнюсский и киевский центр белорусской оппозиции, до сих пор они в основном общались обвинениями и критикой друг друга в СМИ. Прямого контакта, насколько я знаю, не было, особенно такого более-менее на высоком уровне, руководство полка с лично с Тихановской. Но теперь действительно они пообщались впервые при посредничестве как раз украинских депутатов из разных фракций, одни из них более настроены лояльно к Тихановской, другие к полку. То есть произошло такое, ну, некоторое сближение хотя бы коммуникационное. Насколько я знаю, там какого-то компромисса и там объединения навсегда не случилось, да, они зафиксировали позиции. Тихановская после этого договорилась о какой-то новой поддержке полка Калиновского, там 5 машин передали, если я не ошибаюсь, из Германии. Но сам факт контакта, он новый достаточно, да, и я думаю, что мы видим и в последнее время и украинское отношение к белорусским землям силам немножко меняется и теплеет.
Це був подкаст про новий виток ядерного шантажу від Росії та Білорусі, страхи Лукашенка і білоруську опозицію. Говорили з Артемом Шрайбманом, політологом і аналітиком з Білорусі.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.